Молитва о Феде. В конце 70-х годов все внимание мое и батюшкино было отдано семье отца Николая, в которой уже появилось трое детей. Эти внучата завладели всецело моим вниманием и моим сердцем. А другие дети наши на время как-то удалились из глаз, хотя сердце болело о них еще больше, чем если б я их видела. Спокойны мы были лишь за Серафима, который уже стал отцом Сергием и находился при патриархе Пимене. А Федюша служил в армии, часто писал нам письма, прося поминать его в молитвах, особенно в дни его прыжков с парашютом. Но я и без писем всегда чувствовала его переживания. Ничего о нем не знаю, а сердце болит. И вручаю далекого сына предстательству небесной царицы, угодникам Божиим. Вы видите моего Федюшу, дорогие наши милые святые, святитель Николай, отец Серафим, отец Иоанн Кронштадтский. Вместе с Богородицею излейте о моем Феденьке свои молитвы пред Господом. Спаситель вас всегда слышит. Защитите и сыночка нашего по вашей молитве. И только впоследствии, когда наш десантник приезжал домой на побывку, мы узнавали из его рассказов, какие неприятности и передряги бывали у него в бытность его в литовских казармах. Дисциплина и исполнительность наших сыновей-солдат всегда нравились начальству. Мы, родители, получали из армии благодарственные письма за детей. Но то, что они были единственными некомсомольцами, настораживало офицеров. Федюшу не раз вызывали на беседу с начальником, которая продолжалась иногда до поздней ночи. Сначала стоишь напряженно, даешь короткие ответы на строгие вопросы начальника, рассказывал сынок. Потом он предлагает тебе сесть. Потом идет беседа все более и более непринужденная, откровенная. А часа через 2-3 мы расстаемся друзьями. Офицер обещает хранить тайну моей веры. Я, в свою очередь, храню тайну его доверия и расположения ко мне. Так благополучно оканчивались эти ночные беседы. Я знала, что Господь всегда защитит наше дитя. Или Царица Небесная не услышит молитву матери, ведь она тоже была мать, тоже переживала за сына. Так вручайте же, матери православные, нашей заступнице своих детей, она их сохранит и устроит. Федюшка же наш, пройдя беседы с щенами, стал пользоваться их доверием. Его взяли работать в штаб, поручали ему секретные документы, скрывали, что он сын священника. Даже под праздник Рождества Федю командировали в Москву, дав ему возможность провести с родителями радостные дни на святках. Слава Богу, Федя вернулся домой до начала войны в Афганистане. Разве в этом не видна рука Божия? Патриарх Пимен знал Федю с тех лет, когда он еще в форме десантника приходил в алтарь собора повидать своих братьев и подьяконов патриарха. Лишь только Федя вернулся, Святейший зачислил его в штат своих иподьяконов. А с сентября Федя начал учиться в семинарии. Летом, когда Федя еще не был женат, у нас в Гребневе был наплыв девушек. Они гостили у нас под видом подруг Любы, а сами мечтали. Но пока сынок не окончил семинарию, он не засматривался на красавиц. Я продолжала сохранять его своей материнской молитвой. Я усердно просила Господа устроить брак сына так, чтобы светилось имя Господне в его союзе с будущей женой. Мне и в голову не приходило, что Федя заметил среди девушек, обслуживавших столовую семинарии, белокурую 18-летнюю Галочку. Она выделялась из всех своим веселым нравом, приветливостью и пышной детской еще красотою. Феде она понравилась, но он не успел еще познакомиться с ней, как пришло лето, начались каникулы, и все студенты разъехались. Когда к сентябрю Галя вернулась из отпуска, то Феди среди студентов еще не было. Он улетал с патриархом в США. Вернувшись в Россию, Федя поспешил в семинарию. Во время обеда в столовой он не увидел Галю. Федя пошел на кухню. Галя мыла тарелки. «Здравствуйте», — сказал Федя, подойдя к ней. Галя выпрямилась, подняла на Федю свои большие голубые глаза, из которых вдруг ручьями потекли слезы. Руки девушки опустились, тарелки с грохотом посыпались к ее ногам. «Вас не было тут. Я думала, что вас больше никогда не увижу», — тихо сказала она, закрывая лицо полотенцем. «К 7 часам приходи к воротам, там поговорим», — шепнул Федя и ушел, чтобы не привлекать ничье внимание. С этого дня Федя и Галя поняли, что они не безразличны друг другу. В те годы у нас часто гостила благочестивая пожилая дама из Риги Ольга Васильевна. Она знала мою заботу о судьбе нашего младшего сына и дочки Любочки. Трое старших детей уже были пристроены. Катя вышла замуж и уехала в Киев. А сколько горя она хлебнула, сколько слез мы пролили о ее судьбе, вымаливая дочь у Господа, так не приведи Бог такого переживания иным родителям. Ну и этот крест был послан нам Господом. Потому что, если б не крест да горе, то что поставило бы нас с черствыми сердцами на колено преклоненную и долгую слезную молитву? Господь услышал, и Катя не пала в жизни от горя. Но описывать жизнь Катеньки моей на пути к Царству Небесному я не имею права. Может быть, она сама на старости лет расскажет о переживаниях своей юности. Я же скажу только то, что святителю Николаю Чудотворцу в те тяжкие годы я неизменно вручала свою старшую дочку. Я знала, что характер ее, настойчивый и горячий, сложился в моей утробе, когда я в слезах и воплях к Всевышнему строила свой новый дом, начинала свою семью. Поэтому Катя от рождения была шумным, напряженным ребенком, но с твердой верой в помощь Бога. А когда я носила Любу, читатель помнит, мы жили уже своей семьей, радостно, весело, любуясь на деток. Вот у Любы моей и сложился характер веселый, но спокойный и трудолюбивый. Она всегда радовала нас своим прилежанием, своими ласками, своей покорностью воле Всевышнего и надеждой на его милосердие. О ее счастье расскажу потом. Скажу же только, что очень любившая нашу семью Ольга Васильевна из Риги помогала мне вымаливать у Господа счастье двум моим младшим детям. Ольга Васильевна жила неделями в нашей квартире вместе с Любочкой. Зная мою заботу о будущем детей, она познакомила их с семьей одного московского священника, в которой были взрослые дети, ровесники нашим. Молодежь подружилась. Были частые встречи на праздниках, но Шалун Амур пока не ранил сердце никого из наших детей. Когда Ольга Васильевна услышала от меня, что Феденька наш заинтересовался девушкой из Белоруссии, то ей это не понравилось. Видя, что сватовство ее не удается, она сказала мне: «Есть такая сильная молитва, которая читается 2 или 3 лицами по соглашению. Господь Иисус Христос сказал: «Если 2 или 3 согласятся просить у Отца Небесного что-либо во имя Мое, то чего бы они ни просили, дастся им». Так давайте же, матушка, просить у Господа, чтобы Федя ваш взял себе жену из дочерей отца А, а не какую-то другую девушку. Я ответила Ольге Васильевне так: «Я буду вместе с вами, дорогая, молиться за них, за всех, и за девушек, и за сына. Но пусть ему Господь сам на сердце положит чувство к той, которую определил ему. Дело это настолько серьезное, что брать на себя ответственность я не могу. Могу только вручить Господу судьбу сына, да свершится его святая воля. Однако Ольга Васильевна, уже находясь далеко в Риге, настойчиво требовала от Господа исполнения ее желания. Когда дело шло уже к весне, и после Пасхи намечалась свадьба Феди, Ольга Васильевна усилила свой молитвенный подвиг. И вдруг среди горячей молитвы она ясно услышала голос Всевышнего: «Зачем ты противишься моей воле?» Ольга Васильевна была потрясена. В слезах она просила у Господа прощения, неизменно повторяя с тех пор: «Да будет, Господи, воля Твоя!» Ольга Васильевна рассказала все это нам, и мы возрадовались духом, поняв, что воля Божия сочетаться Феде с Галиной.